Нас сюда привела определенная мотивация, и мы должны вспомнить эту мотивацию. Какая-то мотивация привела нас в этот мир, в это тело. Разные мотивации приводят к разным результатам. И какая-то мотивация должна нас привести к Богу, к божественной мудрости. И мы должны управлять своими мотивациями. Часто бывает, нами управляют мотивации, а мы ими не управляем. Эти мотивации появляются откуда-то из глубин, изнутри, из таких глубин, которые мы даже не осознаем. Но нам нужно научиться осознавать все свои мотивации. Единственный способ для этого – обнаружить их источник. Все наши мотивации откуда-то исходят. У них есть источник, родитель, папа, который их рождает. Не все мотивации хороши. Не за всеми мотивациями надо следовать. Не все мотивации истинны. Более того, никакие мотивации не являются абсолютной истиной. Что побуждает нас делать что-либо? Идти по пути сансары, по духовному пути, искать чувственных наслаждений, искать реализации. Откуда появляются эти мотивации? Они исходят из определенного источника. И этот источник генерирует тонкую энергию. Энергию изменений. Вибрацию, спанду. И эти изменения в ритте, на поле вселенского сознания, проявляются как кала, время. Время – это определенная сила, которая двигает, мягко толкает все живые существа. Богов, людей, демонов, асуров, всех живых существ. Толкая их к своим целям, к своим миссиям, к плодам своей кармы, хорошей и плохой, кармабхалам, к результатам своих карм. Время награждает и время наказывает каждого из нас. Время дает одни плоды, а другие плоды, другие вещи отбирает. Именно время вытаскивает из нас наши кармы из каналов. Почему человек стареет? Геронтологи, ювенологи, ученые всего мира исследуют этот вопрос. Как ему стать бессмертным? Как не стареть, не умирать и жить вечно? Исследуют ДНК, хромосомы, теломеразу, механизмы наследственности. Ничего не могут понять. Ничего не получается. Средства Макрополоса не достигаются. Эликсир бессмертия не могут создать. Ни генетики, ни алхимики. Потому что секрет бессмертия, вечной жизни, он не заключен в теле. Бесполезно искать его в теле. Тело это уже внешнее. Он заключен во времени, в давлении времени, в силе времени. Кала Шакти, сила времени, оказывает свое давление на всех живых существ, как могучая река, как могучее течение, и все по этому течению плывут. Почему человек стареет? Прана времени входит в каналы и засоряются каналы. Праны не могут двигаться в теле, циркулировать, как раньше, как в детстве, как в молодости. Количество пран уменьшается на 1/3, на 2/3. И уже душа не может жить в теле, потому что каналы забиваются. Понемногу, понемногу. В 16 лет, 17, 18, так понемногу оно работает. Мы заняты своими делами. Мы бегаем туда-сюда, выясняем отношения, путешествуем. Оно делает свою работу, чтобы привести нас к определенному финалу своей кармы. И когда ветры не могут уже циркулировать полностью, тело уже не работоспособно. Поэтому секрет не в теле. Он в давлении времени, в кала, махакала, эта сила называется, божество махакала. Его никто не может обмануть. В Катманду, в Непале, есть большое изображение, черный махакала. Если надо кого-то проверить, человек должен подойти и произнести что-то перед махакалой. Никто, все боятся лгать перед махакалой. У него гневные атрибуты, 6 рук, может наказать, если солгать. То есть только правду можно говорить. Если солжет, значит махакала его накажет болезнью, препятствием, плохой судьбой. То есть вернет ему эту карму. Время нельзя обмануть, но время обманывает всех. Оно зарождает надежды, планы, ожидания, цепляния. Сколько их в молодости, все такие горящими глазами стремятся. И оно всех забирает все. Когда все становятся дряхлыми, ни на что не способными, утратившими интерес к жизни, поддерживающими только функции этого тела в старости. Все. Никакие планы уже не интересны, никаких амбиций, никакой ревности, никакой привязанности. Никто не видел, что бабушка ревновала к дедушке в 90 лет. Что ты там, по-молодому? Так? Никто не видел амбициозных стариков, ревнивых стариков. Все. Батарейки сели. Время отсекает надежды, планы, страхи, цепляния. Старики понимают, что у них уже... Все в этой жизни было, и ничего не будет. В следующей будет. Я не думаю только, как уйти. Но молодые это не понимают. Они слишком захвачены настоящим. Они думают, старики это какая-то другая раса, какие-то инопланетяне. Что это с ними такого не будет. Они-то вот всегда будут молодыми, юными, креативными такими. Зажигать будут всегда. Что старики это какие-то странные люди вообще, непонятно. Да, все молодые так думают. Они так относятся. Они видят, что они не понимают, не задумываются. Это их будущее ходит. Они смотрят на самих себя через 30 лет, через 40 лет, через 50 лет. Это вы сами. Потому что это даршан времени каждому живому существу. И время порождает в нас разные мотивации. Действовать так, так, работать, заводить семью, проявлять себя в творчестве, искать истину. Но время и разрушает эти мотивации. То есть время – инициатор всех наших карм, махакала. И только Бог, Абсолют, Бхагаван Дататрея, Парабрахман, может нас освободить от диктата времени. Время обманывает всех, и людей, и богов, сансарных богов, не святых. И наша мотивация так, чтобы мы могли уйти от времени, от прошлого, будущего, настоящего. Обосноваться в безвремени, вне времени, в вечности, в трансцендентном. И это может быть только божественная реальность. И свобода – это быть свободным от времени, от хода времени, от влияния Махакалы, от прошлого, будущего и настоящего. Пока у вас есть будущее, значит, у вас есть и прошлое. Когда мы отсекаем надежды на будущее во внешнем мире, уходит цепляние и за прошлое. Потому что само время, будущее, прошлое, настоящее – это единый фактор тонкой энергии, которым прикипел наш ум и наша прана, и которая двигается, двигается вместе со временем. И процесс освобождения от сансары – это освобождение от хода времени. И мы должны понять, как духовная жизнь нас может освободить от хода времени. Как пребывание в Божественном делает нас независимым от времени, от неумолимого Махакалы. У одного Риши был сын, и Риши находился в самадхи, и сын тоже находился в глубокой медитации, но был очень неопытный, погрузился в тонкий мир Дхьяну, увидел Апсару, летящую по небу. И в тонком теле полетел за ней и переселился с ней на небеса богов Сваргалоки. Развлекался с ней в течение нескольких сотен лет. Затем потерял осознанность, переселился в одно тело, в другое, все это в его уме. Его тело уже сгнило. И Риши вышел из самадхи, увидел это и рассердился на Махакалу. И решил его проклясть. И начал уже сосредотачивать свой ум, поскольку Махакала забрал у него сына в молодости, в раньше времени. Тогда Махакала появился с атрибутами, с топориком в руке, с шестью руками, в своем облике, в иллюзорном теле, и сказал: «Ты Риша, а ведешь себя как ребенок. Накопил тапаса и хочешь весь тапас израсходовать на проклятие. Чего ты этим добьешься? Даже боги мне подвластны. Все управляется законом кармы, управляется законом времени. Посмотри, где твой сын». Когда Риша увидел, что его сын захватился иллюзиями своего ума и много раз уже перевоплотился, выйдя в Савикальпа Самадхи из тела, и сейчас он совсем в другом теле уже медитирует на берегу реки. И он понял игру своей привязанности, свое эго. И устыдился этого и сказал: «Прости меня, ты воистину знаешь реальность, а мы понимаем мало». Итак, познать божественную реальность – это единственный способ превзойти время, превзойти непостоянство. И мы постоянно должны размышлять о непостоянстве. Непостоянство означает, что мы родились, и мы непременно умрем. Непостоянство означает, что время Махакала обесценит все наши жизненные планы, все наши амбиции, цели, основанные на теле, на внешнем мире. И мы должны жить каждую секунду, не привязываясь к этому миру, отрешенно от этого мира, отрешенно от этого тела. Если мы делаем что-то, мы должны это делать не для себя, а для служения, для божественной воли, служения другим. Итак, в Трипура Рахасе, в главе 10 Дататрея, продолжает наставлять Парашураму, и он рассказывает ему историю, как Хималекха руководила своим супругом на пути просветления. Когда Царь Химачуда вошел в самадхи благодаря наставлениям Хималекхи. Он просидел в нем 1.5 часа. Затем открыл глаза, увидел с собой рядом жену и снова закрыл глаза, чтобы снова войти в это состояние. Хималекха тогда сказала ему: «Что ты обретаешь, закрывая глаза? Что ты теряешь, открывая глаза? Скажи, что происходит? Глаза закрываются, открываются, закрываются. Что ты теряешь, что ты приобретаешь?» И она не дала ему медитировать дальше с закрытыми глазами. Понимание этой главы очень важно с точки зрения учения Лая-йоги. Если вы не сумеете понять эту главу, вы будете оставаться незрелым практикующим. Вы так и не научитесь выходить за пределы дхьяны, дхараны. Савикальпа, нирвикальпа, самадхи. Но не перейдете к сахаджи самадхи. Или, скажем так, даже если вы никогда не достигнете нирвикальпа самадхи, савикальпа самадхи, вы будете обусловлены концентрацией, медитацией успокоения, медитацией покоя. Но не сумеете созерцать в движении, не овладеете полнотой внимательности и созерцательным присутствием. А между тем, это наша главная задача и работа. Наша задача не действовать, а наблюдать. Наша задача не делать, а пребывать в осознанном наблюдении. Наша задача быть не делателями, а наблюдателями. Это наша судьба, наш путь, наша садхана. Все мы знаем, как быть делателями, но мы не знаем, как быть не делателями, как быть в недеянии, в созерцательном недеянии. Все мы знаем, как наблюдать за миром и за другими, но мы не знаем, как наблюдать из состояния наблюдателя, наблюдать самого себя в наблюдении и как освобождаться от наблюдаемого, как не зависеть от наблюдаемого. Кто-нибудь понял, что я сказал-то? Я привожу такой пример. Есть театр. В театре играют актеры. И на сцену случайно попадает простолюдин. И он даже не понимает, что это театр. Он думает, что это все по-настоящему. Солдаты, цари, царицы, рабы. И он начинает действовать, как будто это часть его жизни. А в это время зрители наслаждаются игрой. Они наблюдают. Они не играют. Они рассматривают это как представление, как шоу. Они в зрительном зале в мягких креслах. А простолюдин на сцене страдает, получает все удары судьбы, когда происходит что-то по сценарию. И затем кто-то ему говорит: пойми, этот мир нереален, тебе не надо это все воспринимать всерьез, тебе надо учиться наблюдать. Иди сядь в зрительный зал, не будь глупым человеком. Таким же образом, нам нужно научиться сидеть в зрительном зале своего наблюдения. Те, кто сидят в зрительном зале, это мудрецы, садху, джняни, которые воспринимают мир как иллюзию и не привязываются к нему. Те, кто считают, что то, что играется на сцене реальность, это аджняни, люди, пребывающие в неведении. И когда мы учимся наблюдать то, что происходит, отстраняться от наблюдаемого, выращиваем наблюдаемое сознание, мы ведем как садху себя. Когда мы учимся быть не делателями, а наблюдателями, наблюдаем за действиями тела, за мыслями, за эмоциями. Наблюдаем пространство за мыслями, стараемся в нем утвердиться. Это поведение садху, когда делая, мы не отождествляемся с процессом действия. когда наша главная часть сознания наблюдает и утверждается в состоянии свидетеля всего. Тогда постепенно этот внутренний свидетель внутри нас кристаллизуется, выращивается, становится обособленным, независимым, самодостаточным. И наш ум разворачивается вовнутрь. То есть, если вы увидите садху, то его ум всегда развернут вовнутрь, даже если вам это незаметно. Он может смеяться, улыбаться, даже жестикулировать, заниматься разными делами, но его ум развернут вовнутрь, и он смотрит внутрь себя. А часть сознания его действует в этом мире. А садху, ум которого не развернут вовнутрь, который наружу развернут, это еще не садху. И наша задача развернуть ум вовнутрь, успокоить его внутри, чтобы органы чувств не похитили нашу жизненную силу и наше внимание, глаза, уши и прочее. И утвердиться в состоянии свидетеля, наблюдателя. Несколько лет пройдет, будет потрачено на то, чтобы в этом утвердиться. И мы кое-что узнаем об этом наблюдателе. Он раскроет нам какие-то секреты. И тогда мы покидаем сцену, на которой происходит спектакль, и садимся в зрительном зале. И начинаем наслаждаться игрой. И мир, вместо того, чтобы быть ревнивой супругой, становится доброжелательной и мягкой сестрой. То есть другие отношения с миром возникают. Все очень ровно, очень тихо, мягко. И следующая стадия, мы должны обнаружить самого наблюдателя. Мы должны исследовать наблюдателя. Понять его как светоносное чистое пространство сознания. Мы не должны останавливаться на наблюдателе. Наблюдатель — это не Бог, наблюдатель — это даже не лик Бога. Наблюдатель — это просто ровный, спокойный, отрешенный ум. Но это еще не есть конечная отстановка, как многие ошибочно думают. И те, кто всю жизнь наблюдает наблюдателя, но не догадываются углубиться в исследование его природы, не могут постичь природу божественного, обрести просветление. Что происходит, когда мы утверждаемся в наблюдателе? У нас зарождается вивека, некая мудрость, развлечение, способное различать чистую сущность наблюдателя, ум как таковой и внешнюю реальность. И мысли, эмоции над нами уже не властны, потому что мы привыкли жить внутренней реальностью. И мы видим, что внутренняя реальность никуда не уходит, никуда не приходит, она всегда с нами. Мы освобождаемся от диктата внешней реальности. И нам уже никуда не хочется ехать, нам уже нет больших грубых желаний. Мы всегда здесь, мы всегда в себе. И это чувство целостности, центрированности, оно всегда с нами. И немножко у нас появляется знание единого вкуса. Любая одежда – ты счастлив. Любая еда – ты счастлив. Любое место на планете – ты счастлив. Любое положение, любой статус – ты счастлив. Это признаки зарождения, начального зарождения единого вкуса. Но затем нам нужно понять, что даже наблюдатель – это ум. И он не может дать нам освобождение, он может дать нам успокоение. Он может дать небольшую внутреннюю радость, самодостаточность, некую отрешенность, вайрагью. Мы должны продолжать нашу вичару, исследование этого наблюдателя. Благодаря наблюдению мы находим некий центр. И мы поняли, что весь мир – это игра, весь мир – это театр, а мы сами в зрительном зале. Но теперь мы должны понять, кто написал этот сценарий, кто поставил этот спектакль, кто и режиссер, кто постановщик этого. Нам надо найти режиссера, кто это все рисует. И тогда мы занимаемся исследованием наблюдателя. И исследование наблюдателя, его анализ и проникновение в него, это называется вичара. Мы должны вновь и вновь направлять свое сознание, чтобы исследовать ум, который наблюдает. Каков он, какова его форма, цвет, фиксация. Есть ли у него границы, что это? И когда наше наблюдение, вичара, исследование начинает проникать в обыденную жизнь, в сон, мы не должны останавливаться. Даже в сновидении мы должны наблюдать, даже в тонком теле. Мы должны наблюдать не тонкий мир, не тонкое тело, не играть со сновидениями, а искать того, кто видит сновидения. Не играть в воображении с видениями и образами в медитации, а искать наблюдателя, того, кто наблюдает все это. Почему нам так это важно? Зачем нам такая изощренная психология? Потому что мы ищем Бога, и мы Его нигде не найдем, кроме как в собственном сознании. Ни в статуях, ни в словах, ни в концепциях. Нам Его нужно найти в своем собственном сознании. Потому что именно божественная реальность освободит нас от законов кармы, от законов сансары и непостоянства. Потому что Бог скрыт в наблюдателе, как запах скрыт в цветке. Как цена золота скрыта в кольце, в украшении, но мы должны проникнуть в секрет наблюдателя. Мы должны тщательно его исследовать. И снова вичара должна появиться, снова вивека, развлечение. И исследуя наблюдателя, мы должны обнаружить то, что относится к нам как личности, и то, что является не нами, не личностью. Мы как бы должны развернуть этого наблюдателя, обнаружить в нем светоносность, пространство, пустоту. И понять, что то, что мы считали собой, наблюдателем, по сути тоже нереально. И отделить чистую пустоту от того центра, который мы сформировали как процесс наблюдения. И вот с этого момента наш ум внезапно распахивается. Мы перестаем копаться в психологии, и начинается теология. Психология – это наука о душе, теология – это наука о Боге. Мы проходим этот узел, который называется Ахамвритти, эту «я-мысль», и который называется Чиджадгрантхи, узел сочленения с телом. И поднимаемся над ним, выше него, и обнаруживаем там божественную реальность. Мы обнаруживаем там лик Бога и можем теперь созерцать лик Бога. Когда мы способны выйти за мысли и за наблюдателя, мы обнаруживаем там пространство, которое можно уподобить зеркалу. Все мысли и явления возникают подобно отражениям в этом зеркале. И теперь нам нужно, четко различая зеркало и отражение, учиться пребывать в состоянии зеркала. Надо научиться различать пространство сознания и все объекты, которые в нем подвешены. И теперь задача меняется. Надо не наблюдать мир, не наблюдать исследователя, не исследовать наблюдателя. Это уже пройденный этап, надо идти дальше. Надо созерцать лик Бога. Надо обращать внимание на пространство, в котором все подвешено, а не на предметы и даже не на наблюдателя. И вот с этого момента начинается созерцание. Ваш распахнутый ум по-настоящему становится на путь освобождения. Вы начинаете видеть лик Бога утром, в обед и вечером. Иллюзия сансары больше не ведет вас в заблуждение. Ни в материальном мире, ни в сновидениях, в астральном мире. Ваш ум будет ясен, ярок и распахнут. Днем и ночью вы будете созерцать единую сферу. Это не значит, что вы сразу достигнете просветления, освобождения. Это значит, что вы вышли на верную дорогу и больше не ошибетесь, если специально не будете совершать ошибки. И Хималекха дает наставление царю Химачуде именно по этим тонким процессам. Химачуда сказал: «Я обнаружил чистое и незамутненное счастье, и я не могу найти малое, даже малое удовлетворение в мирских делах». И он сказал, что очень сильно разочарован в сансаре, во внешних материальных делах. Все ему надоело во внешнем материальном мире. И что любые наслаждения, желания в материальном мире безвкусны, как высосанный апельсин, который жуют только бездельники. И он говорит, какая жалость, что людям до сих пор неведомо блаженство собственной высшей сущности. Химачуда, медитируя, обнаружил это пространство пустоты, успокоив свой ум. Он обнаружил его благодаря медитации, наставлениям паджняна-йоги Хималекхи. И он говорит, я был глупцом, я бежал за чувственными удовольствиями, не осознавая тот безграничный океан, который находится внутри меня. Я был так увлечен, что принимал все эти непрерывные удовольствия за реальность. И даже когда страдал, все равно не прекращал к ним стремиться. Какая жалость! И Химачуда говорит, люди – глупцы, не способные отличить удовольствие от боли. Иногда такой пример приводится. Когда верблюд идет по пустыне, ему жарко и нет воды, он находит колючку. И он пытается пожевать колючку, но она полностью безжизненна, даже сухая. Но колючка колет его язык, и у него течет кровь из языка. А он думает, что это соленая вода, и жует колючку, и думает, что ему становится лучше. Состояние человека, который гоняется за внешними удовольствиями. Даже когда он страдает, он пытается искать в этом какие-то наслаждения. Химачуда говорит, они ищут удовольствие, но им достается страдание. Как только мы начинаем делать ставку на внешний мир, на внешнюю реальность, теряем внутреннее пространство, теряем распахнутый ум, или даже теряем самую малость вот этого наблюдателя, мы создаем причины будущих страданий. Мы сами себе подставляем ножку. Мы создаем себе сразу кучу будущих проблем, даже если они сейчас не видны. Напротив, как только мы возвращаемся к внутреннему наблюдателю и к распахнутому уму, подобному пространству, мы избавляемся от миллионов проблем этой жизни и следующих. Не сразу, правда. Не сразу. Химачуда говорит, я тебе умоляю, позволь мне снова оказаться в умиротворении, в этом спокойном уме, где так хорошо. И он говорит, и даже вот я на тебя смотрю, и мне жаль, хотя ты знаешь вроде бы об этом состоянии, но ты, похоже, всегда в разных бессмысленных заботах, делах и устремлениях. Странно, он так сказал. Потому что он медитирует, он сидит, а смотрит, она не медитирует. И тогда Хималекха улыбнулась мягко и говорит, мой повелитель, ты все еще не познал высшее состояние святости, при достижении которого мудрец превосходит двойственность и уже никогда не будет смущен. То состояние так же далеко от тебя, как небо от земли. Хималекха ставит его на место и говорит, ты еще мальчуган в духовной жизни. Ты очень сильно еще зависишь от спокойствия, от спокойного ума. Ты привязан к медитации, но ты не постиг йогу не медитации. Ты не способен находиться в медитативном состоянии на фоне движения ума, на фоне движения тела, на фоне восприятия. То есть созерцательное присутствие Божественного, распахнутый ум тебе неведом. Ты как новичок только и можешь успокаивать мысли и быть в ясности за мыслями. То, что сказала Хималекха, говорит о ее высочайшем уровне реализации. Этот уровень реализации называется учение Лай-йоги Сахадж-самадхи. И она говорит, твоя малая мера мудрости не лучше, чем ее отсутствие. Потому что она не абсолютна. Эта мудрость остается обусловленной закрытием или открытием твоих глаз. Что дают закрытые глаза? Они дают шанти, мир, успокоение, отсутствие колебаний ума, отсутствие вритти. Читта вритти ниродха – это путь йоги Патанджали. Пресечение активности ума и пребывание в спокойствии. Но само такое состояние спокойствия в тибетском буддизме называется шамадха. Оно не дает реализации, поскольку оно длится лишь до тех пор, пока в уме не начались волны, не начались движения. Как только в уме начинаются волны движения, вся ананда, все пространство реализации теряется. И такой йогин снова оказывается в замешательстве, в страдании и привязанности. Он снова запутывается. Один саньяси 17 лет провел в горах. Он оставил жену, семью и детей. И эта женщина через 17 лет где-то услышала, что он сидит в горах, и решила посетить его, уже как садху, чтобы получить какие-то благословения, узнать, какую мудрость он постиг. Но когда этот саньяси услышал об этом, его ум пришел в движение, и он спрятался, боясь, что в нем снова проснется привязанность, любовь, ревность. То, от чего он ушел, оно снова может проснуться. И он подумал, мне так хорошо было в спокойном состоянии ума, вот ее не было рядом. Я так хорошо мог медитировать в отречении. Но сейчас все это может уйти, оно под угрозой. Лучше я спрячусь, и будет очень хорошо. Лучше я не выйду. И он правильно сделал. Потому что его ум слаб. Потому что его ум очень зависим. Он еще не решил проблему жизни и смерти. Он еще мужчина, она еще женщина. И он легко сдается привязанностям. И те, кто чувствует так, то для него это единственный способ хоть как-то успокоить ум и освободиться от привязанностей. Или он должен был прийти к ней и испытать любовь, привязанность снова и снять свою оранжевую одежду, да? Сказав, что я не боюсь. А на самом деле все потерять. Он правильно сделал. Для этого есть путь отречения. Именно поэтому есть тысячи отшельников, миллионы садху, которые в горах сидят. Но это не есть конечная точка, это не есть искомый результат. Это не есть вершина просветления. И Хималекха учит этому царя. Она говорит, что твоя мудрость обусловлена открытием и закрытием глаз. То есть спокойный ум дает тебе присутствие, беспокойный сразу разрушает. Восприятие, отсутствие восприятия дает тебе божественное присутствие. Как только восприятие появляется, ты не знаешь, как быть в божественном присутствии, ты его теряешь. Я читал, что Бхагаван Шри Раджниш рассказывал, как один человек все время читал мантру. И он был очень погружен в свою мантру. Непрерывно не мог отвлечься на нее. И он был постоянный ананде, в блаженстве. Тогда Раджни сказал, постой, попробуй остановить ум. Ты можешь хоть секунду быть без мантры? Ведь если это истинное блаженство, оно не должно ни от чего зависеть, не должно быть ничем неразрушимо. Он посмотрел ему в глаза, чтобы его ум немного успокоился, остановился. И этот человек перестал читать мантру. Прошло некоторое время, этот человек начал страшно ругаться. Начал кричать, все ушло, весь экстаз ушел, все блаженство, все благословение ушло. Что ты наделал? Ты разрушил все мои 20 лет духовной жизни. Я достиг такого блаженства, я думал, это никогда не разрушится. Я думал, теперь я все время буду, как на небесах. Он сказал, если это разрушимо, может быть, оно и стоит того, чтобы быть разрушенным. Если это так легко разрушается, оно поверхностное, значит, это не есть никакая реализация. Об этом же говорит и Хималекха Хемачуди. Если твоя реализация зависит от восприятия или невосприятия объектов, от закрытия или открытия глаз, как она может быть истинной реализацией? Что маленькое веко шириной в ячменное зернышко меняет все. Глаза открыты, Бога нет. Глаза закрыты, Бог есть. Совершенство не зависит от деятельности или ее отсутствия, от усилия или отсутствия усилия. Как это состояние может быть совершенным, если умственная или физическая деятельность может влиять на него? Как оно может быть совершенным, если оно находится только внутри? Иногда есть люди, которые, услышав наставление, что надо повернуть ум вовнутрь, надо быть внутри, уходят очень глубоко внутрь себя. И они начинают замораживать органы чувств, игнорировать внешнюю реальность. И где-то внутри они очень стараются очень глубоко быть. Тогда, если они видят мир, какие-то объекты, они все напрягаются. Иногда это могут быть отшельники. Если они видят человека, они тоже стараются его избежать. Что говорить о твоей запутанной мудрости? Как смешно думать, что твое веко длиной в один дюйм может прятать пространство, в котором в одном только уголке вращаются миллионы миров. Хималекха говорит, послушай, что я тебе скажу. Пока эти узлы не будут разрублены, до тех пор истинное блаженство тобой не будет найдено. Этих узлов миллионы, и они созданы оковами заблуждения. И все это невидение высшей сущности. О каких узлах говорит Хималекха? Она говорит о трех нечистотах, трех малах. И первая называется «Анава мала». Чувство «я маленький», «я есть эго», «я есть тело». Чувство мелкости, незначительности, какой-то локальности. «Я локализован в теле», «я человек», «я эго». Когда нам не приходит подумать «я абсолют», «я безграничное пространство». Это действует анава-мала. Нечистота, связанная с мелкостью, локальностью, узостью мышления. И второе чувство майя-мала, чувство многообразия. Когда мы смотрим и думаем, это мужчина, это женщина, это русский, это американец, это хинди, это украинец, это буддист, это индуист, это христианин. Многообразие. И мы не видим всего единства в этом многообразии. Что за всем этим есть единое пространство, единая сфера божественности. И, наконец, из этих двух узлов мал вытекает третий. Это карма мала. Чувство «я делаю», «я делатель». Плоды моих действий принадлежат мне, восприятие мое. Наслаждение и боль принадлежат мне. Присваивание всего восприятия. Эти узлы – это барьеры между нами и Богом. Хималекха говорит, эти узлы порождают ошибочное представление. И главное из них – отождествление тела с высшей сущностью. Анава-мала. Вот, отождествление с эго, с умом, с телом – это все узел анава-мала называется. Анава – это эго. Что-то маленькое, незначительное, локальное. И это отождествление вызывает непрекращающийся поток счастья и страданий в форме цикла рождения и смерти. Она говорит также, сущность, высшая сущность, подобна зеркалу, и в этом зеркале явление просто отражается. В одной из инициаций гуру показывает ученику зеркало. и говорит о разнице между зеркалом и отражениями, о том, что надо научиться наблюдать зеркало и не очаровываться отражениями, и понять разницу между зеркалом и отражениями. И когда мы понимаем эту разницу, мы способны видеть лик Бога. Быть в состоянии распахнутого ума, спокойного ума, вне зависимости от зрения, слуха, осязания, обоняния. В этом спокойном уме находить тонкое наблюдающее сознание, обосновываться в тонком наблюдающем сознании и распознавать его как пустоту, как светоносное пространство, как то место, где нет времени, хода истории, гун, татви, чего бы то ни было материального. Сдаваться этому пространству, предаваться ему, быть ему преданным, как Богу, поглощаться им и действовать из этого пространства на фоне восприятия, на фоне любых переживаний, делая каждое переживание поклонением Божественному. Это и есть путь Лая-йоги. Ему Хималекха учит Хемачуду. Она говорит, ты не обретешь окончательного спасения, пока не освободишься от этих бесчисленных узлов невежества. Наше сознание можно уподобить такому волшебному 3D-принтеру. Сейчас с помощью трехмерных принтеров печатают даже человеческие органы для трансплантации. Один человек решил создать принтер, чтобы он печатал дома в трехмерном измерении. Очень удобно. В качестве, в картридж, наверное, цемент будет заливаться. И он распечатывает целые блоки по заранее созданной программе. Наука движется к тому, чтобы создавать такие принтеры. Простейшие принтеры уже существуют. Одной девочке на принтере распечатали экзоскелет. Девочка парализованная с детства. И она ходит с помощью него. Принтер стоит дома, по интернету скачиваешь программу. И он тебе печатает любую вещь. В объеме. И ты можешь ею пользоваться. Таким же образом наш ум – это такой мистический 3D-принтер. Он может распечатать любую вещь, любую ситуацию, любого человека, кого мы захотим. Из пространства пустоты, мистическим образом. Это его свойство – печатать все эти вещи. А что является программой? Программой являются наши тонкие мысли – наши тонкие образы, которые мы закладываем в этот ум. И в качестве вещества для картриджа он берет элементы природы, стихии, элементы Вселенной. И бывает, что этот ум распечатывает нам что-то неприятное. Спрашивается, а кто закладывал программу? Кто управляет принтером? Твой принтер. Один йог в состоянии глубокой концентрации сидел под деревом, затем подумал, хорошо бы что-то поесть. Внезапно появились чапати на банановом листе. Он очень удивился, что его сознание материализует вещи. Затем подумал, если оно может материализовать чапати, оно может материализовать и тигра, и испугался. И мысль о тигре пошла раскручиваться. Пришел тигр. Так работает наш ум. И когда в нашей жизни что-то происходит, это наш принтер это напечатал, кто виноват? Нам нужно бдительно смотреть за умом, нам нужно учиться закладывать в него правильные программы. И нам нужно научиться управлять этим принтером, чтобы он не печатал сам по себе. Потому что такой принтер может печатать и динозавров. А эти динозавры могут съесть даже. И этот ум вновь и вновь печатает нам трехмерное грубое физическое тело. Вновь и вновь в материальном грубом измерении. И эту физическую земную реальность. И он не выключается. Такое состояние, будто мы потеряли управление, контроль над ним. А в этом грубом теле мы вынуждены жить по законам грубой реальности, подвергаться закону кармы. И мы не можем в нем себя достаточно хорошо осознавать, поэтому страдаем. И святые говорят, этот принтер надо выключить. Другие говорят, что можно его это и не выключать, но нужна такая очень хитрая программа, которая не будет распечатывать грубые тела. А можно распечатывать голограммы, например, радужные тела в облике божеств и не страдать. Пусть он развлекается, не обязательно выключать. Итак, Хималекха говорит, недовольствуйся тем состоянием успокоения, которое наступает при закрытых глазах в медитации. Обнаружь чистое пространство сознания и пойми, что оно существует везде и во всем. И когда мы обнаруживаем это чистое пространство сознания, мы впервые видим лик Бога и лик божественной реальности. И что бы ты ни увидел, ни признал, все содержится в этом пространстве сознания. И она говорит, твое суждение, я потеряю это, открыв свои глаза, или я знаю это узел, который должен быть разрублен. И тогда уже не будет нужды ни в каком достижении. Помни, не может быть совершенным состоянием то, которое было обретено. Она ему говорит, ты не можешь обрести его как нечто новое, ты не можешь создать его, ты не можешь достичь. Оно может открыться тебе как вечно существующее, оно может благословить тебя. Но если оно обретается как нечто новое, это несовершенное состояние. Мы должны со всей серьезностью отнестись к советам Хималекхи, потому что этот пример использует сам Бхагаван Дататрея, чтобы учить Парашураму. Мы должны размышлять над этой ситуацией, в которой оказался Хема-чудо. Она произошла, может быть, миллионы лет во время два пара-юги или трета-юги. Но проблемы людей той эпохи такие же, как наши. Если мы последуем совету Хемалекхи и сможем обнаружить то состояние распахнутого ума, которое не обусловлено ни спокойствием ума, ни движением мыслей, ни отсутствием восприятия, ни восприятием, то мы находимся на верном пути. Вновь и вновь надо прилагать усилия в исследовании этой истины. И такое усилие мы называем вичара. Вичара породит вивеку, развлечение, когда вы будете понимать, что есть истина, что есть неистина, что есть распахнутый ум, что есть скукоженный ум, что есть отвлечение, что есть божественное присутствие. И когда вичара наберет силу, и мы утвердимся в этом распахнутом присутствии божественного, возникает вайрагья. Отделение и отрешение от того, что раньше нам приносило страдания. Что происходит, когда мы обнаруживаем пространство божественного присутствия? Внезапно наше эго начинает дрожать. Все цели и смыслы нашего эго ставятся под сомнение. Мы обнаруживаем их мелкоту, их ограниченность и, в общем, даже бесполезность. И мы обнаруживаем, что они не являются тем, что принесет нам счастье. И мы рано или поздно приходим к выводу, что хорошо бы нам все планы эго, все цели, его ценности и привязанности пожертвовать Богу. Хорошо бы выполнить такой предельный акт пожертвований и самоотдачи. Отдать все это. И если мы примем такое решение отдать все это, выполнить такое предельное пожертвование, наша карма оставит нас. тогда наступит период благословения, благословения, благословения. И он уже никогда не будет заканчиваться. И когда мы пожертвуем это все, мы обнаружим еще удивительную вещь. Мы обнаружим то, что мы жертвовали, никогда нам и не принадлежало. Что факт жертвования был условный. Мы воображали, будто мы имеем что-то. Это, например, вы бы сказали гуру, я хочу вам пожертвовать Empire State Building. Или там, собор Парижской Богоматери. Великое пожертвование сделать. Таким же образом, то, что мы считаем собой, оно нами не являлось. Это не мы и не наши. Но нам кажется это ценным, и нам нужно, и мы даже думаем, что это великий подвиг, выполнить такое отречение, такую самоотдачу. Но если мы жертвуем что-то, то мы жертвуем иллюзию обладания, иллюзии бытия чем-то, иллюзию отождествления. А святые, понимая всю эту как бы игру такую, говорят, да, конечно, это очень важно. И Рамана Махариши говорил, это напоминает ситуацию, когда Господа Ганешу делают мурти из желтого теста. А потом от него же отщипывают это тесто и ему предлагают. Вот, вот что такое наша великая самоотдача. Но она необходима. Самоотдача необходима, потому что наша вера в «я», в эго реальна. И когда такая самоотдача происходит, не остается ничего, кроме божественного. Наступает период благословения, благословения и игры. И все наши привязанности, отождествления, цепляния растворяются, растворяются, растворяются. Нет больше той личности, которая была ограничена, обусловлена, мыслила себя личностью или телом. Наступает великий процесс самоузнавания. Самоотдача, прапатти, атманиведана, это вторая стадия лая-йоги. А третья, пратьябхиджня, самоузнавание. Великие тайны, божественные тайны начинают раскрываться. Это подобно тому, как был мальчик, который был сыном царя, но от него все это скрывали, и он не знал этого. И внезапно ему кто-то сказал, или он начал сам исследовать свое генеалогическое древо, и он начал обнаруживать, что он, оказывается, сын царя. Он ничего не делал, чтобы захватить власть, не воевал, не устраивал переворотов. Он не добивался этого, он просто узнал это. Начал узнавать и узнавать. Пратьябхиджня – это великое благословение, которое стирает остатки нашей кармы. И именно такая пратьябхиджня освобождает нас от времени, от обмана времени, диктата времени. Пратьябхиджня расшифровывается так. Пратья означает поворот, абхи означает лицо, пхиджня – узнавание, то есть узнавание самого себя – в процессе поворота к своему собственному лицу. И мы должны повернуться к своему собственному божественному лицу. И когда мы поворачиваемся к своему собственному божественному лицу, мы узнаем лик божественного. У нас появляются внутренние духовные глаза, чтобы видеть лик божественного. И вы ничего там не увидите другого, если смотрите этими глазами. Потому что все мироздание – это божественность. Все, что существует, это единая божественность. И мы не можем не быть божественными, если мы изучаем учение Адвайты. И когда мы узнаем лик Божественного, возникает джняна, постижение божественной мудрости. И тогда вся наша карма, все наше неведение, все наши иллюзии перестают быть важными. Все это не важно. Это все можно отбросить. К Будде пришел человек, который сказал: «Я тебе принес пожертвование». Будда сказал: «Оставь это». Этот человек не унимал, сказал: «Я тебе принес цветок». Будда сказал: «Оставь это». Некоторые подумали: Будда не принимает подношений сейчас. У него какой-то тапас, наверное, он держит аскезу, какие-то обеты. Нельзя сейчас принимать подношения. Но Будда разъяснил, что должно быть отброшено. Должно быть отброшено понятие «эго». И когда мы постигаем божественную мудрость, все это отбрасывается. И остается только божественная воля, когда нам надо стать проводником божественных энергий, проводником божественной воли, стать медиумом божественного, стать его иллюзорным телом, аватаром божественного, руками, ногами божественного, глазами и ушами. И в тот момент, когда мы на 100% сдадимся божественной воле, мы освободимся от сансары, мы достигнем просветления, но в этом достижении не будет достигающего, не будет никакого «мы», о котором мы сейчас говорим. Это сейчас, пока мы, так сказать, есть, мы можем рассуждать, мы достигнем. Мы ничего не достигнем. Мы просто отойдем в сторону. Иллюзия просто отойдет в сторону. Но божественное само в себе постигает просветление. И тогда, если этот такой длинный путь приведет нас к служению божественной воли, самоотдаче, к тому, чтобы быть его проводниками, почему бы это не сделать сейчас? Зачем тянуть так долго? Тот, кто способен оставить все прямо сейчас, он и получит это прямо сейчас. Но это должно быть реально. К Шри Рамана Махариши приходили люди, говорили так: мы отдали все Богу, мы выполнили самоотдачу, но мы страдаем. Почему мы страдаем? Рамана Махариши говорит: если вы все отдали Богу, кто это еще там говорит? Что за вопрос? Кто спрашивает? Он должен быть уже отдан Богу. Если вы все отдали, ничего не должно остаться. Откуда возьмутся страдания? Некому будет говорить, значит, самоотдача не произошла по-настоящему. Вы лукавите? Это так. Если ты все отдал Богу и самоотдача произошла, к чему разговор о страданиях? Это ты уже не страдаешь. Страдания есть божественная воля, которую ты принимаешь со всей полнотой, радостью и счастьем. Тогда все является благословением. Тогда ничего ты не ищешь, тебе никуда не надо. Ты здесь прямо и сейчас благословлен каждую секунду. На что ты еще рассчитываешь сверх этого? На что ты надеешься? На что претендуешь? Чего ты хочешь? Чего твой неугомонный ум еще желает? Пей нектар божественного благословения, если ты отдал себя Богу. Танцуй, веселись, пой в экстазе и проводи божественную волю. Чем ты еще недоволен? Куда ты хочешь еще поехать? Что ты хочешь еще? На ум, если он не вдохновлен, если нет истинной отдачи, он не вдохновлен, не восхищен. Он не в экстазе, он не поет, он не танцует, он не прославляет, он не восхваляет, он не проводит, не служит, не жертвует, не отдается. И тогда он снова в привычный тоннель реальности впадает. Снова привязанность, снова внешняя деятельность, снова неудовлетворенность. И тогда вы должны поймать этот ум и сказать: ты, ум, меня так долго водил по сансаре, как ты смеешь меня снова водить в заблуждение? Ну-ка, срочно возвращайся назад, я тебе не дам выйти. И снова нужно обнаружить наблюдателя и подчинить ум силой наблюдателя. Снова нужно раскрыть наблюдателя как пространство и снова отдать себя пространству Божественного присутствия. До тех пор, пока этот ум не наберет зрелости и не перестанет выпадать, не перестанет играть во все эти игры. Пока жизнь по-настоящему не предстанет божественной игрой в чистом видении. Пока прославление, восхваление Бога Божественного, служение, проведение Божественной воли, подношение, призывание не станут вашей сутью. Пока карма полностью не оставит вас и не будет 24 часа в сутки длиться лила. Пока ни одно понятие не появится, не будет появляться в вашем сознании. Пока ни одна нечистая мысль не будет появляться в вашем сознании. Пока ни одно, ни на секунду понятие «я делаю», «я делатель», «я тело», «я эго», «я человек», «я личность» не будет появляться в вашем сознании. Пока ни одна, даже малейшая привязанность не будет появляться в вашем сознании.
А можно вопрос? А такие есть здесь, в монастыре?
Кто спросил? Кто спросил? Кто спросил? Не вижу. Не вижу. Я вижу тело. А кто спросил? Кто это спрашивает? Надо разобраться. А что там за умом? У него есть вопросы?
Вопросов нет. Значит, спрашивает он.
С умом я не хочу разговаривать. Я пришел сюда не говорить с вашим умом. Мне ум не интересен. Ни ваш, ни мой, ничей. Ум – это фикция. Ум – это иллюзия. Картонная обманка. Что с ним говорить? Ум надо жертвовать Богу. Надо подносить Богу. Ум надо исследовать, обнаруживать весь обман ума. И если вы приходите сюда, язык ума вам не поможет. Вопросы из ума не помогут. Только язык веры, язык сердца, язык осознанности. Тогда вы можете понять это. Я использую, казалось бы, язык ума, просто потому, что вы других языков не знаете. Я говорю на иностранном языке для себя, потому что вы не владеете другими языками. Когда вы изучите язык сердца, язык гуру, мы с вами будем говорить на других языках. Язык пустоты, недвойственности.